Эта книга Бхагавад-гита, как она есть, слова непосредственно Верховной Личности Бога. Подобного писания практически нет, по-моему. Где Бог от первого лица говорит, или в Библии где-то что-то есть?
Нет, там человека.
Вот здесь Бхагавад-гита, особенная книга, где Господь, Верховная Личность, приходит на Землю в форме как бы человека, подобного нам, хотя мы созданы подобно Богу, да? Бог создал человека подобие по как? По образу подобия своему.
Да.
И вот мы, может быть, кто-то видел его, может быть, кто-то слышал о нем 5000 лет назад, когда мы жили в других телах, может быть, да? Может быть, потеряли с ним связь, ищем сейчас. А вот он приходил 5000 лет назад, давал свое общение, свои наставления через своего близкого преданного друга Арджуну. Здесь от первого лица Господь говорит. Удивительно. Бог сам говорит, вот это все записано здесь. Я когда в свою очередь искал путь к Богу, я осознанно искал, кто такой Бог. Я искал в исламе, искал в христианстве. И постепенно учителя меня направляли к потребности узнать о личности Бога. Я так и молился и в исламе, и в христианстве, кто такой Бог, кто такой Отче наш. Кого нужно полюбить всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей, ближним, как самого себя? Как? Вот кто он? Он? Кто? Кто? Любовь означает взаимоотношения. Если Аллах, это свет, как я могу с ним взаимоотношения строить? Нет личностного общения. Также Отче наш, к которому обращается Иисус Христос, не называя качество, адрес Отче наш, где он живет, где там, что его окружает, чем он занимается. И есть к этому упоминание, его престол, его окружение, так как-то туманно, как-то меня не так привлекало, я искал. И вот когда я прочитал в книге вот эти ведические произведения, описывающие путь бхакти, путь преданного служению Господа, развитие любви к Нему, я просто был очарован. Нашел, такой был Эврика, нашел. Не то, что изобрел, нашел. Он уже был. Это я просто вышел на этот путь, нашел. И я сразу: дети, жена, идите сюда, вот оказывается Бог, вот кому надо поклоняться, кому надо все подносить, все предлагать, вот он, вот. Ну, все были в восторге. Вся семья, мы месяц жили в таком трансцендентном, таком экстазе, все Богу предлагали. А там мясо нельзя, мы мясо не предлагаем, но курицу ничего там не написано. Курицу предлагали. Шоколад предлагали, там шоколад у каждого было. Оказывается, есть там эти нюансы. Но мы это делали от души. Я представляю, Господь, как снисходитель милости. Мы же прогрессировали. Если бы осознанно предлагал курицу, потому что не написано, а я хочу, да? Тогда было бы как-то искренне. Там искренне все предлагали. И так Господь проявил свою милость. Пришло истинное понимание воли Господа, вот его трансцендентного послания. Он послал своего представителя, духовного учителя, который мне открывает эту Бхагавад-гиту и другие произведения, связанные с этим. Стали пробовать на секундочку. То есть душа нашла прибежище. Душа нашла прибежище. Это удивительно, конечно, в эту эпоху Кали, где мы живем совершенно потерянные, забытые, нищие духом, сироты, без руководства, без защиты. Нас тригоны материальной природы лупят со всех сторон. И все страдают. И вот на фоне этого вдруг свет, луч света в темном царстве. Господь говорит: вот он я, Вот мое предложение тебе. Вот ты можешь прийти ко мне. Вот ты можешь стать счастливым по-настоящему. Будь со мной. Я тебя защищу от всех последствий твоих грехов. От всего защищу. Это последнее наставление Господа. Предайся мне, и ты будешь гарантирован. Гарантию дает. Господь от первого лица дает гарантию. Все. Нет больше проблем. Ты мой человек. Если мы знаем по миру, да, вдруг какой-то там босс кого-то берет под защиту, все, никто его уже не трогает. Он защищен полностью. Он говорит, я даю гарантию. Все, кому служить, обеспечимся. Ну, мы знаем по государству, когда кто-то вступал на государственную службу, ему давалась гарантия обмундирования, там, зарплата, пенсия, все, ты служащий, ты человек неприкосновенный для обычных людей, все, ты власть представляешь. И подобным образом Господь, Он очень милостив. И мы все Его дети, мы все живые существа, предназначены для общения с Ним через любовное и преданное служение. И вот Он дает это знание. И мне сегодня хотелось почитать по милости своего духовного учителя, которого я слушал и вдохновился одним стихом, который он объясняет. Это 6 глава Бхагавад-гиты, она называется Дхьяна-йога. Дхьяна-йога. Вообще Бхагавад-гита, она описывает йогу. Он описывает совершенство йоги. И поэтому и 18 глава, последняя глава Бхагавад-гиты называется совершенство йоги. И начинает Господь описывать разные виды йоги. Вот в том числе вот дхьяна-йога. Дхьяна-йога означает аштанга-йога. Ашта-анга. Ашта означает 8, анга означает частей. 8-ступенчатая или 8-частичная, 8-частная йога. Йога само по себе определение означает союз, связь. То же самое значение заложено в понятии религия. Религия. Ре – обратно. Это латынь. Ре – обратно. Лигио – лига. Что означает лигио? Связь. Лигатура. Если кто-то знает, что такое лигатура. Связывать. Ну, это... Мне приходилось в институте латыни, знакомиться с латыни. И вот это слово «связь», «связывать». Например, когда зубы выбивают, там лигатуру накладывают. Лигатура, лига. Связывают зубы между собой, там проволоками. Знаете, такое занимательное занятие. Вот сидит он, бедный, побитый весь. А ему там проволокой завязывают зубы друг к другу, чтобы челюсть привести в обычное состояние. Не погружайтесь, не погружайтесь. Не погружайтесь, между прочим. Лига. Религио. Значит, обратная связь. С кем? Души с Богом. Другого значения нет. Обратная связь. Йога тоже самое означает. Йога означает связь. И вот здесь Господь показывает нам разные виды связи с Богом. Каким образом можно с ним связаться? Есть Господь в соответствии с нашей обусловленностью, с нашими желаниями, дает нам разные формы связи, разные формы, методы общения с ним, обращения к нему. Ну и, конечно, совершенство йоги, он говорит в 18 главе, совершенство отречения. Но вот здесь в 6 главе он уже говорит об отречении. Сейчас мы об этом почитаем. Но правильно нужно понимать отречение. Иногда люди неправильно понимают, мы преданные, мы не говорим уж обычно. Преданные порой не понимают слово отречение. Допустим, если я ухожу в шафране, в отреченном укладе жизни, некоторые говорят, не слушайте его. Он только про отречение говорит. Он, ну, страх, что вдруг он разведет нас, там, проповедь разведет нас мужа, женой, там, или что-то еще. На самом деле, это неправильное представление. Вот мы об этом почитаем, что Господь говорит. Это 6 глава. Текст 2, Дхьяна-йога. Так, я прошу прощения, мы же сейчас молитву почитали? Почитали, да, да. Я могу путать, у меня одну за другой лекции и коллектив тот. Значит, глава 6, Дхьяна-йога, текст 2. Ям саньясам ити прагу йогам там видхи пандава нахясаньяста санкалпа йоги бхавати кашчанам. период стиха и комментарии божественные вот Сябхача на районе Отца и Шудрупады, основатель Шарима, сознание Кришны. Знай же, о сын Панду, то, что называют отречением от мира, по сути дела и есть йога, или воссоединение со Всевышним, ибо йога можно стать, только избавившись от стремления к чувственному удовольствию. Вот это важное условие, которое Господь определяет как самое важное. Мы не можем... Вот это нужно очень серьезно принять. Ну, задуматься, по крайней мере. Если я гоняюсь за чувственными удовольствиями, я не встречусь с Богом. Йоги не будет. Не будет. Так я буду продолжать существование в материальном мире, искать из жизни в жизнь, искать чувственные наслаждения. Ну, мы знаем, что мы что-то находим и теряем, и опять удовлетворены. Вот так и будет. Поэтому Господь говорит, нужно подумать о том, чтобы прекратить стремление к чувственному удовольствию. И тогда, возможно, йога. Вот комментарий Шрупады. Практика истинной саньяс-йоги или бхакти-йоги. Саньяс-йога или бхакти-йога. Знак равенства. Подразумевает, что человек должен знать изначальное положение живого существа и действовать в соответствии с этим положением. Живое существо по своей природе не является полностью независимым. Оно принадлежит пограничной энергии Верховного Господа. Попав в сеть материальной энергии, оно становится обусловленным, обретя сознание Кришны, то есть понимание, то есть поняв принцип действия духовной энергии, возвращается в свое истинное изначальное положение. Поэтому тот, кто обрел совершенное знание, перестает стремиться к чувственному удовольствию и прекращает всякую материальную деятельность. Йоги пытаются достичь этой цели, не позволяя своим чувствам соприкасаться с материальными объектами. Однако у человека, обладающего сознанием Кришны, просто нет возможности занять свои чувства деятельностью, не связанной со служением Кришне. Поэтому он одновременно является саньяси и йогом. Тот, кто действует сознанию Кришны, естественным образом достигает цели, которые стремятся к гьяне и йоге, обретает знания и подчинять себе чувства. Если человек не способен отказаться от своих корыстных устремлений, какой тогда смысл его занятий гьяной йогой или мистической йогой? Истинная цель, к которой должен стремиться каждый, перестать действовать ради собственного удовлетворения и развить желание удовлетворить Всевышнего. Человек, обладающий сознанием Кришны, не ищет чувственных удовольствий. Но всегда стремится доставить удовольствие Верховному Господу. С другой стороны, тот, кто лишен знания о Всевышнем, вынужден действовать ради собственного удовлетворения, поскольку живое существо не может оставаться в бездействии. Действие сознания Кришны человек достигает всех целей. Такой небольшой, казалось бы, комментарий, но очень глубокий, объемный. Я попробую сейчас его приблизить к нашему пониманию, если мне Господь позволит, чтобы нам понятно было, что за глубина здесь присутствует, как мы ее можем усвоить, понять. Ом Магинати Мранга Сиа Гинанджана Шалакая Чакшурун Витамина Тасмай Ши Гураве Нуха Ши Чайтанья Мануки Сам Стапитамина Вудали Цваям Рупа Кадамах Ям Дадати Сва Паданикам Мукам Кароти Вачалам Пангун Нангай Тигирим Яд Кри Патам Хам Мандей Ши Гурум Динатарнам Ванча Калпа Трупяща Крипа Синкупя Эвача Патитанам Паванам Хио Вашнам Хио Намонам Хам Нама Ум Вишну Падая, Кришна Приштая Ваталя, Шимати Бхактивиданта Свами Нитинами, Намасте Сарасвати Деви Гавравани Прачарини, Нирвишеша Шуньявади Пащата Дешитарини. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Вайтавиратхар, Шиваса Дидор Бхактавинда, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Он мне что подарил, Кришна, что я буду лишь мать и не рад, что я с вами. Так, спасибо, что я с вами.
сегодня среди нас есть человек, который впервые пришел в наше общество. Любопытно было бы понять ощущение, да, этого человека, что здесь происходит, куда я попал. Вот, и как к этому относиться. Наверное, каждый переживал вот подобное состояние, когда непонятно что-то. Не знаю, может быть, сразу кто-то пришел как к себе домой. Вот я просто по себе, как я искренне не искал, когда я пришел в это общество, я насторожился. Я сидел в таком положении, зажав зубы, язык зубами держал. Поют, вот так, любопытствуя. И в то же время я ощутил огромное, вот такое было. Я это чувство сейчас помню. Я пришел с сыном, со старшим сыном, ему тогда было 13 лет или 14, 13. А сижу, все поют. Поют Хари Кришна, как вот мы пели. И сижу так. Ну, все поют, мне тоже надо пить. Я не пою. Сын сидит и смотрит на меня. Тоже не поет. То и дело смотрит на меня, как я буду реагировать. Я понимаю, что ему хочется пить, но он смотрит на меня. А я сижу, не пою. Это же не мое. Это же вот что-то вот, ну, чужеродное, кажется. А я чувствую в это время, душа у меня поет, рвется наружу. Сидел и запел. Как запел, все, как что-то вот такое произошло, какое-то освобождение, какой-то груз меня спал. Я почему, простите ваше имя, Света, да. Вот Светлана пришла впервые, и, ну, как она себя чувствует, но она сама знает, да, нам нет необходимости это узнавать. Но я прошу дать преданных свои благословения, чтобы душа, это Света, которая называется в теле Светой, да, душа, чтобы она восприняла это послание Господа, эту милость Господа, чтобы она проснулась и она стала счастливой. Уже в этой жизни, служа Богу, проявляя любовь к Богу.
Хари-бо!
Это наше такое, ну, доброе пожелание, да? Спасибо. Спасибо, что принимаете. Да, очень, сейчас вы затронули очень важный момент, который я недавно слушал. Духовного учителя. Я ему вопрос задали. Один старший преданный, который заботится о других, так младших. Ну, есть такая система забот, она же везде есть, и христиан, и мусульман, ну, как старший помогает младшим. И этот старший задает вопрос: а как быть, вот когда ты вот заботишься о ком-то, а он вот как-то не принимает твою заботу, или более того, даже как-то обратная реакция на эту заботу. Ну, духовный учитель так переспросил, сказал, что значит обратная реакция, там что-то такое. Он тот пытался как-то объяснить, я не помню каких-то нюансов, но духовный учитель стал отвечать. Для того, чтобы, например, для того, чтобы пациент принимал помощь доктора, очень важно, чтобы пациент осознавал, что ему нужна эта помощь, что он принимает помощь доктора. Историю рассказал. Шрила Индрадьюна с вами. Все, наверное, знают, или многие знают. Не все, конечно, все это еще не знают. Точно. Это один из духовных учителей, который является учеником Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, который организовал это международное общество сознания Кришны. Он один из активных, вот более 40 лет служит своему духовному учителю, распространяет сознание Кришны по всему миру. Он еще в крепком теле, ему уже сколько, за 70, по-моему, 70, не более. И он проводит огромные фестивали в Польше. Этот Вудсток, да? Где собираются сколько десятки тысяч людей. И там в течение скольких месяцев, 3 месяцев проводят по всей Польше месяц. Это вообще какая-то невидаль вот, в этом материальном мире, такой фестиваль Хари Кришна. А и он постоянно поет и очень хорошо поет. И у него с горлом проблемы возникли. Он не мог отложить операцию. Это в Бостоне происходило. И там рассказывают о нем. Значит, ему дали наркоз и начали операцию делать. Вот. Похоже от того, что он вегетарианец и здоровый по природе, организм быстро нейтрализовал этот токсин под названием наркоз. И он стал возвращаться в сознание. Операция продолжается. Он так начинает приходить в сознание, начинает понимать, что кто-то его там душит или в горле возится. А у него нет сознания, что он на операционном столе. Просто вот чисто телесное сознание, что тебе там душат. Бывает во сне у нас такие ощущения, да, где-то там, допустим, мы спим крепко, вот что-то вот нос прикрылось чем-то одеялом или что-то, нам душно, какие-то снятся какие-то кошмары. И он, видимо, что-то такое ощутил. И, недолго думая, доктор замахнулся. А там Гуру Махарадж говорит, даже в нос ему ударил. А он, я не сказал, Индра Дима с вами, свою бытность, он служил в войсках. Как называется? Пехотинец.
Да. Спецназ,
в общем, да. Такой. Человек крепкий. То есть, пример, что для того, чтобы получать помощь, нужно желание, чтобы это было со стороны получающего. Вот мы сейчас, почему на этом сейчас остановился, я заметил, что Светлана сказала, принимаю. То есть то, что мы предлагаем, да, наше благословение, наше доброе пожелание, она принимает. Это самое, это очень важно. И также мы даже вот сейчас можем говорить о Кришне. Кришна нам предлагает. Он предлагает это знание. Он предлагает предаться. Он предлагает вот эту науку бхакти. Другое дело, что мы, как мы на это реагируем, принимаем или не принимаем. И что очень важный момент, что Кришна не заставляет. Почему не заставляет? Потому что у него абсолютная любовь, духовная, чистая любовь к нам. Он любит нас такой любовью, что эта любовь не позволяет его заставить нас что-то делать. Не знаю, как вот мы можем это все воспринимать. Вот такая абсолютная любовь. Когда наша любовь проявляется кому-то, мы что-то всегда ожидаем. Какая-то у нас корысть есть. У Бога бескорыстная любовь. Если мы даже хотим грешить, Он предупреждает. Открываем Коран, Библию, другие писания. Он говорит, не делай этого плохо. Это грех, не делай. Иначе будешь гореть в аду. И разными словами. Мы можем совершать грех. Происходит такое. Происходит. Или происходило. Или у кого-то происходит. Ну, он не заставляет нас. Не... Что ему стоило бы взять и всех нас освободить сразу в духовный мир? Не хотим. Есть такая русская поговорка. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Кто не пускает? Грехи не пускают. Что такое грехи? Это материальное желание. Хочу наслаждаться. Вот об этом и стих. Знаешь, о сын Панду, это Карджуна вращает, он сын Панду. То, что называют отречением от мира, по сути дела, и есть йога. Или воссоединение Всевышним. Ибо йога может стать только избавившись от стремления к чувственному удовольствию. Когда мы говорим об отречении, мы не говорим сухое отречение. Просто бросил семью, бросил работу, все, и пошел. Надоели. Все надоело, я устал, не хочу. Все, пошел отвлекаться. Есть такой вид отречения. Это называется палгу вайрагья. Ложное отречение, не истинное отречение. Палгу от названия реки Палгу в Индии есть. Шилурпада это объясняет. Есть река, которая протекает под песком. Сверху песок. Реки не видно. Но руку туда кладешь, опускаешь и чувствуешь движение воды. Вот здесь такая вот, такой феномен. Палгу, вайраги. Вайраги значит отречение. Это ложное отречение. Но здесь Господь говорит об отречении, об истинном отречении. Это означает, что человек хочет связаться с Богом. Поэтому он добровольно оставляет желание чувственных наслаждений. Пока мы в этом теле, желания нас будут сопровождать. Сегодня мы что-то желаем? Желаем. Кушать желаем. Что-то красивое видеть желаем. Что-то там мечтаем, может быть, о каких-то чувственных наслаждениях. Это природа тела. Потому что тело живет за счет чувств. Если бы у нас не было чувства голода, чувства желания видеть, желания слышать, тогда нет жизни, да? Мы бы умерли или ну, как это можно жить? Какие-то желания есть. Но эти желания, откуда эти желания? Хорошо. Это мертвое тело. По сути, мертвое тело. Почему оно желает? Откуда? Оказывается, вот от души. Это энергия души. Душа, ее природа наслаждаться. Вот почему мы хотим наслаждаться. Ее природа быть вечной. Ее природа все знать. Душа, как божественная частица, она все знает. Что Бог знает? Бог же всезнающий. Он же знает свое творение, он знает нас, он знает все. Он верховный знающий. И мы его частицы такого же качества. Мы так состоим из вечности, знания, блаженства. Блаженство – это вот наслаждение. Но это все духовное. Но попав в эти материальные тела, мы через это материальное тело проявляется наше желание наслаждаться, быть вечным и все знать. Правда? Мы так вот и живем. Хотим быть вечным. То есть никто не говорит, что я не умру. Но один Махараш Юдхиштхира, величайший преданный Господа, он попал в трудную ситуацию, когда Якша там убил его братьев, его готов был убить, сказал, ты спасешься, если ответишь на 100 моих вопросов, и твои братья будут освобождены, возвращены к жизни. 100 вопросов. И один из вопросов был такой, что самое удивительное в этом материальном мире? Кто не знает? Задумайтесь, кто не слышал этого ответа. Что может быть самым удивительным? Оказывается, самое удивительное то, что человек видит, как все вокруг умирают, и он знает, что он умрет, он умрет, он умрет. Но он живет так, как будто это его не коснется. Это удивительный феномен.
Так он не верится.
Не верится. Вот я про это и речь. Вот это удивительно. Он же видит, что этому телу придет конец. Это временное прибежище, временное жилище. Оно не настоящее на самом деле. Мое настоящее, мое я внутри, где-то в другом месте. Здесь я пребываю как в заточении. Заточен вот, в одиночную камеру меня поместили, которая называется телом. И более того, это тело помещено, это камера, она находится в этой тюрьме, где есть невидимые охранники, полицейские, которых мы не видим. Это тригуны природы. Они нас за невежество, страсть и благо схватили, не отпускают. Где же так? Мы этого не видим. Вот по поводу того, что что удивительно, что я как будто никогда не видел. И поэтому у меня вот эти потребность души наслаждаться, ощущать вечность и знать все проявляется вот через эти чувства, через это все. И мы считаем это жизнью. Но гуру говорит, что это смерть. Если жить с таким сознанием, это смерть. Просто придет время, будет точно проявлена смерть. Знаете, что статистика
Да, подтверждает, что полноценная смерть в этом мире. Потом еще один был вопрос. Также из 100 вопросов. А что такое материальный мир? Ну, мы можем думать.
Тюрьма.
Там более красочно описывается. Материальный мир — это большая сковорода, на котором жарятся живые существа. Когда припекает один бог, майя трезубцем, тремя гонами материальной природы подхватывает и переворачивает на другой бог. И нам кажется, о, полегчало. А жди, будет припекать ей этот бог.
Ну, как отвеша такая, да? Бесконечная.
Бесконечная, да. Она вот умела, она служанка Господа, это майя, материальная энергия. Она постоянно вот так делает иллюзию, пыль в глаза пускает, что все нормально, ты живешь, хорошо дышишь. О, как дела? Хорошо. А он лежит в гостиничной, в больничной палате, нога подвешена там на весы, тут трубки торчат везде, его привели в чувство. Как себя чувствуешь? Все нехорошо. Что за хорошее? Ну, я просто в больницах имею опыт видеть этих пациентов. Хорошо. Что хорошего? Вот так мы все здесь страдаем, но из-за иллюзии, из-за невежества мы не знаем вот этого знания, вот этого послания Господа. И думаем, что здесь нужно строиться хорошо. Как, знаете, опыт есть такой. Берут лягушку, опыт. Значит, ее поместили, вот стоит кастрюля, котел с кипятком. Лягушку туда бросают. И что она делает? Она мгновенно оттуда отскакивает. У нее же скакать. Отскакивает сразу, она не жарится. Но эту же лягушку взяли и поместили в холодную воду. Но поставили на огонь. И она чувствует, что тепло идет. Она начинает искать холодное место, прохладное место. Все жарче и жарче. И она быстрее и быстрее ищет. Ее не хватает разума выпрыгнуть. Хотя та же лягушка, она выпрыгивала от кипятка, а здесь не выпрыгивает. Она ищет. Так и незаметно. И также мы в материальном мире, под влиянием материальной энергии, думаем, здесь можно найти где-то прибежище. Но Господь говорит, нету здесь прибежища. Прибежище лишь в одном. А ты введен в заблуждение от того, что ты ищешь чувственных наслаждений. Поэтому ты должен добровольно, осознанно отречься от этого. Ты должен согласиться с моим предложением. Пока ты ищешь чувственных наслаждений, ты не будешь счастлив. Вот это вот основное послание Господа к нам, как любящего отца, любящего господина, самый родной для нас — это Бог. Он единственный отец, единственная мать, вечный. А все остальные наши родители, друзья, родственники — это временные. В этом теле вот они одни, в другом теле, в другой жизни они другие. В третьей жизни вообще другой форме жизни. Это же реально. Даже не только в сознании Кришны говорят, что душа ушла. Все говорят об этом, душа уходит. Куда уходит? Просто они не знают, куда уходит. Ну, к Богу ушла. Если просто было, ты умер, значит, гарантия, что ты к Богу ушел. Тогда зачем вообще религии, вообще зачем поклонение? Вообще ничего не надо делать, все равно к Богу идешь. Но нет, Господь говорит. Он здесь говорит. Поклоняющиеся призракам, духам, они попадут в темнейшие районы ада. Поклоняющиеся сильным миру сего попадут в человеческие формы жизни, будут искать плоды, пытаться наслаждаться плодами. А те, кто ищет, как там,
живет в благости, тот попадет в рай, у него будут наслаждения. А тот, кто поклоняется мне, придет ко мне. К Богу уверуются только те, кто поклоняется ему. Вот к тебе знание, истинное знание. Если мы не поклоняемся Богу и думаем, что мы вернемся к Нему, это, я могу сесть в любой поезд, а я все равно окажусь в Париже. Да нет, ты можешь в Сургуте оказаться, а не в Париже. Надо же знать. И также здесь мы должны действовать соответствующим образом, чтобы эти наши действия привели к определенному результату. Привели нас туда, куда предназначен этот путь. Есть путь бхакти, есть путь гьяны, есть путь мистической йоги, гьян-йоги, что мы здесь читали, есть путь кармы. И Господь все описывает и показывает. Посмотри, выбирай. Что тебе больше нравится? Ну, что он... Дальше... сейчас вот есть стихи такие удивительные. Вообще все удивительно, конечно. Я забыл этот стих, где тот, кто занимается бхакти-йогой, выполняет, приходит к результату, который удовлетворяет все, как бы в себе заключает все результаты, которые можно достичь с помощью разных видов йоги. Йогинам аписарвашам мадгатанантратмана Шадхаван Баджат Йомам Саме Юктату Матахан. Это завершающий эту главу стих, где говорится, а из всех йогов, тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Господь заключает эту главу, говоря о том, что для того, чтобы достичь высшего совершенства, высшего состояния йоги, нужно думать о нем, служить ему. Ну, такова природа человечества. Она создана для того, чтобы служить Богу. Если мы ищем какие-то другие цели, к чему-то другому стремимся, мы просто в заблуждение пребываем. Нет других целей. Они есть промежуточные, они не удовлетворяют душу. Душа не будет никогда удовлетворена, пока она не полюбит Бога. Да вообще, по понятиям, самая возвышенная тема в материальном мире какая? Любовь. Самая возвышенная тема. Романтика, вся романтика, она связана с любовью. И причем бескорыстной любовью, заметьте. Чистой любовью. Правда ведь? Чувственное наслаждение на втором плане. Они возникают, когда мы видим объект любви. Сначала, может быть, даже у нас было бескорыстное желание просто любить, вот служить этому объекту любви. Я просто наш материальный пример привожу. Я где-то приводил и задал вопрос аудитории. Говорю, здесь, может быть, тоже первый день. Всем известно это чувство любви, влюбленности. Может быть, кто-то миновал в этой жизни этого, не ощутил, но не получилось каким-то образом. Пока мне как-то не удалось. Я думаю, это большой минус. Ну, просто не то, что человек не хотел или что-то, но вот так вот не получилось. По карме не положено, да? А это же очень-очень тонкое чувство, очень доброе чувство. Что мы, как мы обожествляем свой объект любви? Как мы ему хотим служить? Предаться этому объекту любви? Хоть мужчина, хоть женщина, даже независимо. Женщине понятно, естественно, она предается вся. Мужчина, даже мужчина, он начинает преданно служить ей, заботясь о ней. Это тоже очень чистый мотив. Просто мне удалось в жизни вот такую милость получить. Господа, вот это вот у нас было и длилось, и длится вот, 39 лет. А вы скажете, а что ты в шафране тогда сидишь? Непонятно, да. А потому что мы поняли высшую цель, высший смысл жизни. И дифференциацию, что в женском теле вот так будет лучше, а в мужском теле будет так лучше идти к Богу. И поэтому мы пришли к такому заключению. И это сказано в шастрах. Это мы не выдумали. Не то, что я вам придумал такое, или она придумала. Это Писание говорит, что так нужно завершать свою жизнь. Ради Бога жить. Остаток жизни посвятить Богу полностью. Уже без... У каждого вот, в женском теле, в мужском теле разные предназначения. И скорость движения тоже разная.
Разные пути?
Не разные пути.
Просто
обусловленность по-разному позволяет нам жить. Для женщины нужен все равно домашний уют. Редкие женщины становятся подвижницами или уходят там куда-то в отречение. А как правило, и они там несчастны чаще всего. Если даже взять вот монашество, женские монастыри, что там происходит. Я не критикую, я просто читаю. Недавно читал христианского батюшку отца, который организовал 2 женских монастыря под Москвой где-то. О, его имя как-то. Короткое имя. Не по-русски звучит, греческое, наверное, как-то. Наверное, читали. Он описывает там, как он организовал, и там, что происходит между женщинами. Это природа женщины. Домашний очаг. Она хранительница домашнего очага, а ей внуки нужны по старости. Заботиться о ком-то, вот так, именно женскую свою природу, любовь раздавать. Оберегать любовь, развивать, давать любовь подрастающим поколениям. А мужчины предназначение другое. Он должен заниматься подвижничеством, он должен аскезы совершать. Ради того, чтобы осознать полную свою связь с Богом. И тогда жена, поскольку она молится за мужа, помогает мужу, держит его, вот, защиту дает. Например, у меня есть жена. Я защищен. Мне другая женщина не интересует. Потому что у меня есть жена, и она за меня молится. Я чувствую себя мужем ее. Поэтому мне не нужна еще какая-то жена. То есть полнота такая существует. Но на расстоянии. Вот это вот такой путь. Почему я к этому перешел?
Любовь.
Да, спасибо, да. Любовь. Вот это чувство, очень сильное чувство. Вот представьте, у Бога совершенное чувство, совершенная любовь по отношению к нам. И Он ожидает, что мы тоже вот так же будем. Рупа Госвами говорит, «Анья пхилаши ташуни». Гьяна Кармалина Вайтан. Он говорит, вообще без всяких примесей гьяны, йоги, кармы. Отстранив все другие желания. Единственное желание, как удовлетворить Бога, как Ему послужить. Вот когда мы развиваем такое сознание, это называется совершенство жизни. И вот бхакти-йога, вот эта школа, в которой мы находимся, она именно этому учит. Ничему другому. Это потребность души. Душа только этого хочет. Душа, она, вот как мы, почему вот это я говорил про любовь, земную любовь? Да потому что это исходит от внутренней потребности души, любить и быть любимым. Мы в материальном мире это можем реализовать, можем не реализовать. Все равно жизнь заканчивается. И удовлетворения нет. А полное удовлетворение души, душа получает полное удовлетворение только когда припадает к стопам Господа, когда она занимает вечное свое положение. Об этом, поэтому здесь говорится об отречении. Отречение не для того, чтобы кого-то мучить. Бросил, оставил, они там страдают, плачут, есть им нечего. Нет, это не отречение. Однажды у меня был такой опыт, когда только присоединился к движению сознания Кришны. А как правило, когда мы присоединяемся, у нас фанатизм проявляется. Практически у каждого. Может быть, редкая душа так минует это ощущение. Все, я понял, это Бог, я предаюсь. А вы как хотите?
Я так и сказал. Хотите со мной идти? Вот моя, у меня две руки. Одной рукой я держусь за Господа. Все, я понял. Я искал это. Я рыдал, плакал, искал вот Бога. Все, я нашел. Я не удержусь. А вторая рука для вас. Хотите, держите, сидите. Если вы не пойдете, я пойду к Кришне. Это ваша проблема, что вы будете держаться за меня. Но я вас не бросаю. Предлагаю. Но жена оказалась разумной, она схватилась. И она счастлива. Все же она счастлива. Благодаря вот этому. Она сама говорит, это ее слова. Она почему счастлива, что я ее веду по духовной жизни. Что-то я хотел важно сказать.
Фанатизм,
да, спасибо. Вот. Но у меня была ответственность, она сейчас есть, да? Ответственность тогда за троих детей и жену, и за себя. А туда ли я попал? Все говорят, секта. Эти вопросы возникли тогда, когда через месяц нашего блаженства, когда мы курицу Кришне предлагали и шоколад.
Курицу.
Да. Ну, уже в книгах написано, мясо не предлагаем, а курица это не мясо. И я был ответственен за то, что куда я попал. Может быть, там обман, может быть, что-то не то, может, не так я понял. Вот. И я решил поехать в храм. Храм находился в 800 километрах от меня, где я жил. Я поехал туда, устроился с преданными работать, подрабатывать, распространять специи. О моей специальности речи нет, она оставлена, потому что я пошел вот по пути к Богу. Вот. Жена смиренно осталась дома с тремя детьми. Она сидит с ними. Младшему было тогда 4 года. Он жена в это время не работал. Ну, не важно. В общем, я оказался в храме. И год там побыл, узнал изнутри, что это такое. И по истечении вот этого времени приезжает духовный учитель. А я там герой. Вот я вот, значит, в храме занимаюсь служением. Он так послушно говорит. И тут этот случай ложного отречения. Он прямо назвал обезьянье отречение. Я говорю, нет, Гуру Махарадж, я же пытаюсь их поддерживать, зарабатываю. Хотя эта поддержка была просто вот, ну, чтобы вообще не голодали только. На спицах много не заработаешь. И он видит, что я не понял. Не понял мне свое мнение, я герой такой. Он говорит, напишите ему, перепишите лекцию, которую я на днях в Сочи читал. Это был у тебя. Это 96-й год. Дайте ему, напишите. А мне написали вот такая вот кассета. Тогда были кассеты. Я приехал, стал слушать. Он говорил про отречение. Как Господчитание показал этот пример. Как он в Южной Индии пришел к одному брахману, он путешествовал и остановился в доме брахмана по имени Курма. А этот брахман был аристократ, богат, красив, большая семья. Он послужил Господу Чайтанье и говорит, Господь, вообще что я тут делаю? Лучше, ты же сверхдуша, я душа. Я должен тебе служить. Почему я здесь этой семье служу? Пожалуйста, позволь мне пойти с тобой. И Господь Чайтанья тогда остановил. Нет, ты больше так никогда не говори. Ты оставайся здесь, выполняй свои предписанные обязанности. Он тогда высказал такую речь. Я радеха таракаха Кришна падеш, амара агьяя гуру хантаревич. Он сказал ему, ты оставайся, повторяй святые имена. Каждому, кого встречаешь, говори о Кришне. И придет время, Господь тебя освободит сам. Придет время. Я вот слушал эту лекцию, 2 месяца слушал, не мог понять, о чем речь идет. Вот когда мы загружены вот этими невежествами, мы не можем понять, что нам говорит духовный учитель. Потом до меня дошло, и у меня все дела закрылись там. Просто мистическим образом. Я на последний день не купил билет и успел вернуться домой. А прихожу домой, повторяет Хари Кришна. Мое ложное эго. Как так? Без меня они тут прогрессируют. Я понял свое ошибочное поведение, что вот отречение было ложным. И тогда я начал понимать, значит, истинное отречение. Значит, я выполняю все свои обязанности по отношению к обществу, к детям, к жене, работаю. Но внутри молитва, Господь, когда я тебе полностью предамся, когда я стану твоим слугой, вслед за молитвами ачарьев, духовных учителей, вслед за Бхагавадгитой, Шримад-Бхагаватам, и все. Нужно слушать, нужно повторять святые имена, нужно общаться с преданными, нужно делать вот это служение, как нас научил духовный учитель, и внутри мечтать о полном предании. Вот это истинное отречение. Об этом говорит здесь Господь. Он не говорит, не надо бросать. Что надо бросать, надо все это майя, дети майя. Я сюда приехал. Отец Ольга говорит, ну что, правда? Вот это майя? Ребята говорят, нет, это не майя. Это не майя. Майя это мы хотим, когда хотим чувственных наслаждений.
Для кого-то это может быть майя, а для кого-то это может быть не майя.
Ну, может он считать, что это не майя, но это желание чувственных наслаждений, это как раз майя. Вам нужно уходить,
да? Конечно, у нас автобус. Пожалуйста, простите, у нас тоже надо забрать ребенка.
Да, ну там, да, может быть, просад есть.
Мы желаем вам хорошо доехать.
Спасибо большое. Ну там просад есть, пожалуйста, прочтите просад, может быть,
надеюсь.
Я надеюсь, хозяева там.
Спасибо всем.
Спасибо всем. Вы тоже выезжаете, да?
Не-не, вернусь.
Я один вопрос, можно? А то, я думаю...
Хорошо, давайте вопрос, и мы уже должны остановиться.
А правда, что кришнаитам нельзя идти в власть? Даже в самую маленькую.
Что-что?
Кришнаитам нельзя идти во власть. Вот я хотел... баллотироваться в сельские депутаты. Ну, мать, нельзя, если я буду...
Нет, почему? Прабхупада говорит, что со временем преданные, они будут участвовать в структуре власти. В конце концов, общество дозреет до того, что доверит или попросит преданных управлять всем государством, чтобы государство жило в сознании Бога. Вот. Но...
Так что нормально.
Так что, Прабху, давайте. Если, ваша Рамада еще не объединилась вам.
Если у нас... Если мы это...
У нас не обязала ваша Рамада.
Если мы рвемся к власти ради чувственных наслаждений или там что-то устанавливать какие-то... Это будет неправильно.
У меня задача совсем другая. Там нету ни
одного.
Но уже можешь ты кое-кого просто бить во власть.
Есть ли еще какие-то вопросы или пояснения, что-то нужно?
Кому заниматься подвижничеством и супруга, что.
Она выполняет.
За счет того, что она молится за него,
да.
То...
Да, она молится за него.
Каким образом она служит?
Служит мужу, да, защищает его.
А можно личный вопрос?
Ну, наверное, если это в рамках.
Не, ну а вы скучаете за женой? Это только лет, он прав. Сколько уже?
Мы с ней 10 лет назад оставили свой дом, поехали в храм жить, служить в храме. 2,5 года мы жили в храме, то есть нам вагончик
вагончики рядом с храмом, потому что в храме были брахмачари, а мы как муж жены не могли жить в храме. Этикет. Потом через 2,5 года ситуация там поменялась. Мы жили в Москве на квартирах разных. Мы занимались служением в обществе. Наставничеством занимались. Потом, когда уже жена видела, что у меня открылись дороги в проповеди в поездках, мне стали в города приглашать. И она говорит, я не могу так. Это моя женская природа другая. Позвольте, я поеду домой, а вы проповедуйте. Предайтесь полностью духовному учителю, принимайте саньясу. Вот с такими благословениями. Ну, она, это ее слова. Ну, если мой духовный учитель, Ващана Риша. Ивана Кроцка. Вот. Я пришел к духовному учителю, рассказал то, что сказала жена, и духовный учитель сказал, хорошо, похоже, пришло время. И он тут же объяснил мне, что такое саньяса. Вот как раз саньяс он мне объяснил. Вот здесь тоже речь идет о саньясе, кто называется саньясом настоящим. Тот, который полностью предался. А помните, на днях мы читали высказывание Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, кто такой настоящий саньяси, настоящий отреченный. Если уж эта тема затронулась, давайте-ка я вот сейчас, это быстро, коротко, что он говорит Бхактисиддханта Сарасвати о саньясе. Внешние одежды саньяси никому не помогут. Если преданный считает, что Гурудев – это сама его жизнь, а служение Гурудеву – смысл его жизни, он является настоящим саньяси. Нужно стать саньяси в преданности, привязавшись к Гурудеву и святому имени. То есть это не одежда определяет статус, а преданность. И вот такое наставление духовный учитель дал. Поэтому у меня нет вопросов. Саньяси, не саньяси. По сути, я в таком настроении живу, которое задал духовный учитель. И как соответствует Шримад-Бхагаватам и саду. Вот. И... А привязанность, вы спросили, скучаете, да? Привязанность, она постепенно уходит. Ну, знаете, как уходит? Я раньше о ней думал много. Сейчас думаю меньше. Но теплые отношения такие же, как и прежде. Теплые. То есть я ей благодарен. Она мне благодарна. Постоянно говорит, примите мои поклоны, благословение, спасибо каждый раз. Я ей говорю об этом уже. Благодарен за то, что она меня не держала возле себя, как она вот и говорила, я не хочу вас держать возле своей юбки, идите, предайтесь Богу. Она мне дала освобождение. В Шримад-Бхагаватам есть стих, где говорится, что жена дает освобождение мужу. Я когда читал это впервые, я не понимал. Когда это реализовал, я понял, что значит освобождение мужа. Освобождает от своей зависимости от женской энергии, чтобы я полностью всю энергию посвящал Господу. И поэтому понятие «скучать» здесь неуместно. Но это если бы я чувствую, хотел свои чувства удовлетворять рядом с ней, слушать ее, там, побыть с ней, пирожки ее есть и так далее. Вот это было бы, я скучаю поэтому. Но здесь совсем другое. Вот уважение 100% сохраняется. Вот, случись что, допустим, надо будет ей помощь оказать, если вдруг заболеет. Я тотчас прекращу все свои поездки, поеду и буду помогать до последнего, если уж ну, то пойдет, да? Мы останемся друзьями в сознании Кришны. Если уж к тому добавить, как мы друг к другу относимся. В 35 лет, когда мы пришли в движение сознания Кришны, когда у нас было уже 3 детей, когда мы почитали Шримад-Бхагаватам, что секс только для зачатия детей, я говорю, что мы будем делать? Мы же жили как мужские люди обычно. А тут, значит, условие такое, 4-й принцип. Я говорю, все, мы тогда, если Богу предаемся, все, прекращаем эти плотские отношения. И мы в 35 лет стали брахмачари. А я. Это на 35 лет я вижу 35-летних, которые вот мои подопечные, как они, эта проблема у них доминирующая. Ну, по милости Господа это удалось. Целибат принять.
И что я хотел сказать по поводу скучать? Да, на самом деле, благодаря вот таким отношениям, соответствующим нашей изначальной духовной природе, появляется такое желание. Ваш вопрос, вы как только задали, я хотел ответить очень коротко. Я скучаю по Богу. Я хочу его увидеть, я хочу с ним общаться, я хочу ему слушать. Вот это действительно я скучаю. Вот. А к жене отношение, оно вот, по-другому. Потому что Бог и другие живые существа мы не можем одинаково. Я душа, вечно связан с Богом. А с душами, которые в разных телах в этом мире, я связан с Богом. Там другие отношения. Поэтому это невозможно перемешать или смешать, или однозначно говорить, что вот, что любовь к жене, что любовь к Богу, это одно и то же.
А у жены любовь к мужу и любовь к Богу, она может быть одинаковой?
Тоже нет.
Нет.
Тоже нет. Она понимает, что в связи с обусловленностью в женском теле она придет к любви к Богу благодаря служению мужу. Она мужу служит как представителю Бога, да, как гуру. Для жены муж – это гуру. Вот когда она в таком сознании служит, а она развивает любовь к Богу.
А муж как бы, ну, типа, становится, ну как, занимает, становится гуру только в том случае, если он берет миссию духовного учителя как свою.
Может быть, даже не то, что миссию, но он стремится к Богу. Разные уровни могут быть стремления, да, разные густоты стремления.
Uh-huh.
Может быть, он еще не дотягивает до миссии, но он желает предаться Богу. Не стремится к чувственному наслаждению, а стремится удовлетворить Бога своей преданностью. Предается Богу.
Но имеется в виду, чтобы была цель, на которую сосредоточена мужская энергия достижения. Тогда он как бы становится гуру для своей жены. То есть жена его принимает, начинает как
да,
гуру в принципе, да?
Да, 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 верно. Да, в принципе, как. Ну, у вас есть.
Как видеть в своей семье преданность? Да, как вот все? Если бы такое желание служить семье, как преданность.
Нужно подняться до уровня 18 главы, 54 стиха. Брамабута прасанатма, нашутите на каншати, самак сарвиши бутышу, мадбакти махката парам. Господь говорит в этом стихе, тот, кто поднимается над влиянием, под влияние гун природы, брахмабута, то есть он уже как в брахмане уже находится, в сознании его уже с Богом связано. Еще, может быть, нет личностных отношений, но он уже особо, он понял, что он не является телом, что его дело идти к Богу. Такое сознание развивается постепенно, брахмабута называется. Тогда он становится прасанатма, удовлетворен, счастлив. При этом, в чем проявляется его жизнедеятельность, наш учитель, он ни о чем не скорбит, для него нет потерь. На каншати он ничего не желает. Приобретений, чувственных наслаждений, ничего не желает. И при этом он самак сарыша ботыша, он равно относится ко всем
женщинам.
Равно как? Не безразлично равно, а равно в виде душ, которые предназначены для служения Кришны. Это дети Бога. Он так видит. Вот таким образом он может видеть своих родственников. Что это души?
У Томаса Хикари, да?
Я не знаю. Я не знаю, как ты не задавался этим вопросом. Это вот Тамалимархьяма, может быть,
даже. Тамабуна. То есть, смотрите, допустим, я желание служить преданным есть, да, а вот, допустим, домой прихожу, такого желания нет. Как-то нет этого энтузиазма. У меня жена не практикует, есть мясо.
Ну, конечно, вы видите разницу. Эта разница естественно есть. Она естественно невозможно закрыть глаза. Это искусственно можно казаться. Но это души, да, вот Бог с ними разберется. А у меня-то душа не лежит к этим душам. Сотрудничать не можем, потому что они идут в другом направлении. Поэтому трудно увидеть там преданных, увидеть душ.
Поэтому надо развивать сознание Кришны, собственное сознание Кришны. И благодаря нашей чистоте, нашей преданности, Господь может пролить на них милость, их тоже как-то вдохновить, стать преданными. Они могут отпустить мясо, могут там по-другому. Надо самим предаваться. Я вот сегодня рассказал, удивился я, когда приехал через год. Я думал, 8 месяцев. Жена уточнила, год. Год, как правило, год. Я был в отречении так называемом. Они поменялись, они практикуют сознание Кришны. Даже мое ложное эго было задето. Как так без меня? Я думал, я тут даю им сознание Кришны. Оказывается, это мое участие, моя искренность, моя преданность отразилась на них, и Господь их вдохновил. Ну так вот. Все. Да?
Просто говорю, уже я слышал разные. Ну, вот вы вчера рассказывали о важности слушания. Есть вот, ну, преданные делают такие моменты, как, ну, такие вещи, как, допустим, на телефоне, там, на каких-то аппаратах, да, ставят там киртаны, лекции про Прабхупады, постоянно играет фоном. То есть постоянно. Ну, всегда. Может быть, с собой, там, в квартире. Я слышал как бы два варианта на эту тему, что одно из них что-то невнимательное, даже оскорбительное слушание Прабхупады, что ты можешь там и что-то другое слушать, да? Но Прабхупада играет постоянно. А с другой стороны, это ты слушаешь великого святого, и ты очищаешься в это время, и квартира наполняется.
Господь Читания сказал, нам намахари бхагаватха нидья сарва шакти статрактани тасмарам на калах. Это адришита вагри бхагавану мухи. Айвани кришна хаджани. Нет других правил повторения святого имени. То есть святое имя, когда звучит, это всегда хорошо. Лекции — это тоже святое имя. Трансцендентные вибрации, исходящие из уст духовного учителя. Оно все равно очищает атмосферу. И мы очищаемся. Другое дело, мы если не внимательны, но значит мы мало очищаемся, все равно не обладает очищающим действием. Представьте себе, если бы везде всюду, в магазинах, в троллейбусах, в автобусах звучала Махамантра Хари Кришна, или там лекция Шаврупады, или духовных учителей, как атмосфера очистилась бы. Мы же выходим даже к Харинам, мы поем, сразу люди очищаются. Мы когда поем, вчера мы даже просто вышли из Веданты. Вот, ну, я вот в такой одежде. И сразу там два мужика стоят. Там пив-бар или что-то такое есть. Вот, говорит, о, спойте что-нибудь. Харе Кришна. И они первые сказали Харе Кришна. Спойте что-нибудь, Харе Кришна. То есть очищается, это имя очищает. Трансцендентные вибрации, они спасают этот мир. И мы очищаемся, когда мы поем. Деревья, растения, насекомые, все эти вибрации чувствуют, влияют на душу. Ну, давайте мы на этом остановимся. Пора уже. Спасибо большое. Бхагавад-гита Гаканаиски Джой. Шубрупалики Джой. Нанта Кути Вайшнав Риндики Джой. Бхагавад-гита Гаканаиски Джой. Наверное, там надо что-то...